Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Евгения Данилова с литературоведом Виктором Калугиным и поэтом Николаем Бесединым, посвященную поэтическому творчеству Николая Рубцова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Виктор Ильич Калугин, литературовед, исследователь русской духовной поэзии, составитель фундаментальной антологии «Молитвы русских поэтов». Мы очень часто говорим про эту антологию на наших эфирах. Добрый день, Виктор Ильич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В беседе также принимает участие поэт, писатель, лауреат Бунинской и Пушкинской премии Николай Васильевич Бесидин. Добрый день, Николай Васильевич.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сегодняшний наш эфир посвящен жизни, судьбе и творчеству замечательного русского поэта Николая Михайловича Рубцова. В прошлом году было 40 лет со дня трагической гибели Рубцова, а также в этом вот исполняется 35 лет с выхода знаменитого сборника рубцовского «Звезда полей». Ну, первый мой вопрос к Николаю Васильевичу. Николай Васильевич, тут и третья дата, перед эфиром об этом сказали. В этом году 50 лет с того дня, когда вы впервые встретились с Николаем Рубцовым. Скажите, какие воспоминания у вас остались о Рубцове? Вот в несколько фраз, как вы могли бы его охарактеризовать как человека и как поэта? И второй мой вопрос. Когда вы впервые узнали, что он пишет стихи и познакомились с его творчеством? Потому что стихи-то он начал писать очень рано. Это свойственно русским поэтам. Иногда начинают там в 10-11 лет, а к 15 годам становятся уже профессионалами. Вспомним Цветаеву, вспомним Лермонтова, вспомним Пушкина, да и многих других, и даже современных многих поэтов, которые становились профессионалами очень-очень рано.
Ну, я встретился с Рубцовым впервые именно в литературном институте имени Горького. Я уже учился на четвертом курсе в 62-63 год, а Рубцов в 62-м поступил в Литинститут и пришел к нам в семинар, который вел Николай Николаевич Сидоренко. И тогда у нас было принято обсуждать стихи каждого, а семинар был небольшой, 8 человек. Он, кстати говоря, был даже по составу интересен. Там была Ольга Фокина, Дмитрий Ушаков, Брагин Анатолий, Джеймс Паттерсон, известный по фильму «Цирк негритенок».
И позже известный довольно поэт, да?
Да. И вот Рубцов пришел в этот семинар, нас было 8 человек, и каждый из нас 2 раза в год представлял подборку стихов. И вот тогда-то я впервые познакомился со стихами Николая. Но мы уже к тому времени, когда начались обсуждения стихов, мы уже близко сошлись, потому что оба были с флота. Он служил на эсминце на Северном флоте на одном, я на другом, но мы борт-оборт, что называется, ходили в Баренцево море. Потом, позже уже, в литературном институте к нам присоединился Джеймс Паттерсон, тоже моряк-подводник. И у нас такая была троица, которую, значит, так называли нас моряками, корешами, даже вот так по-морскому.
Такое братство своего рода морское, да?
Ну да.
Литературно-морское.
Это слово «кореш», так сказать, оно распространено на флоте и означает просто «товарищ» по существу. Ну и позже уже, когда Николай Рубцов представил свою первую подборку, куда вошли «Добрый мой Филя», там еще несколько запоминающихся стихотворений, после этого мы уже поняли, что к нам в семинар пришел яркий, самобытный поэт, и Николай Николаевич Сидоренко, руководитель, уже после, когда Николая Рубцова не было уже в живых, а я приехал из Монголии из длительной командировки, он мне сказал такую фразу при встрече: когда, говорит, к нам пришел в семинар Николай Рубцов и прочитал свои стихи, я понял, что единственное, что я могу сделать для него, это не мешать ему. Такое вот примерно отношение было у всех у нас достаточно дружелюбное, и мы вообще никогда не чванились там, не выпячивались, потому что все собранные в семинаре, которых я вот назвал, были не эстрадными поэтами. Потом уже стало ясно, что и Рубцов, и Фокина, и другие, Сухарев тот же, они ничем не уступали тем, кто блистал на эстрадах в 60-х, 70-х годах.
Ну, просто другая была интонация, и, вообще говоря, другие, может быть, какие-то нравственные ориентиры были в творчестве Рубцова и других поэтов этого направления, и там у Передреева, и у Тихомирова, и у Юрия Кузнецова, который, ну, начинал немножко иначе, но, тем не менее, пришел к тому же самому, может быть. Но мне бы хотелось, чтобы голос Рубцова прозвучал, наши гости принесли редкую архивную запись, и мы несколько стихотворений послушаем.
Пасха под синим небом, с колоколами и сладким хлебом, с бульбой посреди двора промчалась твоя пора. Садились ласточки на карниз, взвивались ласточки в высоту, но твой отвергнутый фанатизм увлек с собою и красоту. О чем рыдают, о чем поют твои последние колокола? Тому, что было, не воздают и не горюют, что ты была. Пасха под синим небом, с колоколами и сладким хлебом, с гульбой посреди двора промчалась твоя пора.
Горнице моей светло, этот ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Ранние цветы мои, садики завяли все, лодка на речной мели, скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. поливали цветы, думать о своей судьбе.
Николай Васильевич, я знаю, что уже после ухода Рубцова вы, во-первых, написали воспоминания, которые были опубликованы, принимаете участие в различных мероприятиях, посвященных памяти этого выдающегося поэта, и также написали и стихотворения, посвященные памяти. Может быть, вы прочтете какое-то из них?
К сожалению, я не взял с собой, оно было... действительно опубликовано в журнале «Москва», стихи, посвященные нашему семинару. Есть стихи, посвященные непосредственно Николаю Рубцову, но я считаю их недостаточно глубокими для того, чтобы говорить на широком форуме.
А может быть, у вас есть стихотворения, посвященные судьбе поэта в России? Ведь судьба то Рубцова трагическая, и как она трагична у очень многих замечательных русских поэтов. Вот почему это происходит? Ну, мне бы хотелось, чтобы мы тоже об этом поговорили чуть позже. Но, может быть, есть вот стихи с подобной нотой в вашем творчестве?
Дело в том, что вот я говорил о духовности, о приверженности стихам глубокого подтекста, духовного подтекста, там, где сами по себе строчки еще не все, что вложено поэтом, душой поэта в то или другое стихотворение. Это очень, например, характерно для Рубцова. И, например, у меня там строчка есть такая, что он пил, не утоляя жажды, не столько водку, сколько Русь. И вот отношение к России, к родине нашей, к той истории, к той памяти, что ли, которая живет в нас, в генах в наших, она так или иначе всегда отражалась в строчках. Я сейчас хочу прочитать одно стихотворение, которое посвящено одновременно и высшему духовному смыслу, и России.
И в том числе затрагивает, видимо, и судьбу, да, Рубцова.
Аве, снег идет, снег идет, снег идет, как вчера, как 100 лет, как впервые. Снова кто-то с надеждой поет, Аве, Марии, от беды, от огня, от воды, от всего, что терзает и ранит, от всего, что оставит следы, от того, что следов не оставит. Ты спаси, ты спаси, ты спаси! Просят добрые люди и злые, и вздываются руки без сил. Аве, Мария, день за днем, от дорог до дорог, где добра и прощение мета, где упали не вдоль, поперек, словно лезвие полосы света, о тебе, о тебе, о тебе, на воде, на земле, в небе синем, о грядущем твоем, о судьбе, аве, Россия.
Замечательное стихотворение. Ну, я хочу сказать, что Николай Васильевич поэт, и поэт это безусловно, и мы обязательно запишем эфир, посвященный его оригинальному творчеству. Ну, сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала на музыку Александра Лобзова. Его нет с нами. Замечательный был композитор, который очень много писал на стихотворение Рубцова, и многие эти песни пели. Мы послушали, как сам автор читал стихотворение «В горнице», но сейчас я хотел бы, чтобы прозвучала песня «В горнице» в исполнении певца, довольно тоже известного, Николая Тюрина.
Горнице больнице моей светло. Этот ночной звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Когда красные цветы мои в садике зарится, лодка на речной
Следующий мой вопрос уже непосредственно к Виктору Ильичу Калугину, литературоведу, исследователю русской духовной поэзии и составителю фундаментальной антологии «Молитвы русских поэтов». Не так давно вышел второй том, посвященный поэтам 20 и 21 века, и, естественно, творчество Николая Рубцова в антологии также было представлено. Виктор Ильич, вот когда вы задумывались, какие стихи отбирать, не столкнулись ли вы с некой проблемой? Потому что Рубцов жил в подцензурные советские времена. Это человек советской эпохи, человек определенного менталитета, но я бы его сам определил как человека, который испытывал большое духовное томление и тянулся к духовной жизни, как и многие люди, которые тогда жили в Советской России. Это происходило у очень многих людей. И Рубцов в своем творчестве, которое, на мой взгляд, во многих стихотворениях абсолютно религиозно по своей сути, хотя там Бог не упоминается, может быть, даже какие-то религиозные духовные реалии не упоминаются, но он духовен. Он, тем не менее, стоит на плечах гигантов, великих русских религиозных поэтов, и он продолжает эту традицию.
Я бы хотел напомнить некоторые даты. Вот стихотворение, которое стало классикой, стихотворение, в котором прозвучал впервые молитвенный завет Рубцова всем нам, может быть, поэтам и поэзии третьего тысячелетия, «Россия, Русь, храни себя, храни», вот этот молитвенный завет прозвучал в стихотворении, созданном в 1961 году, еще до поступления в литературный институт. То есть поступал он в литературный институт, уже будучи крупным, значительным поэтом, преодолев то, что я называю маяковизацию, потому что в ранних стихах он где-то, как и многие-многие, вступил на этот путь, так сказать, подражания Маяковского, а после вступил Есенин, а после, даже преодолев Есенину, он обрел самого себя. И вот стихотворение, которое прочитал Николай Беседин, «Аве Мария», написано в 69-м году. Я часто задавался этим вопросом, каким образом вот тогда, в подцензурные времена, эти возникали стихи, которые не могли быть опубликованы, и, наверное, это стихотворение не было опубликовано в те времена. Получалось, что современником Рубцова был выдающийся поэт, которого можно назвать именно поэтом, основоположником новохристианской поэзии, Александр Солодовников. Они почти одновременно создавали стихи в 60-е и 70-е годы, но знакомы не были. Это разные полюса были. Это человек, который прошел все лагеря, и человек, который только-только начинал творчество. Путь в 60-е годы.
Но... Я могу добавить, Виктор Ильич, как специалист по Солодовникову, у Солодовникова в архиве сохранился такой том «Объемистые любимые стихи», он называется, и там Солодовников собирал публикации тогдашних поэтов, там Солоухин представлен и многие другие авторы, и, по-моему, там был представлен и Рубцов, и даже переписывал какие-то. Ну, это вот свойственно русским поэтам интересоваться, что делают коллеги, так что, может быть, лично они и не были знакомы, но с творчеством Рубцова Солодовников, по-моему, был знаком.
И вот в антологии собрана поэзия, в которой являются не просто молитвы, не просто чистые молитвы, а именно молитвенная поэзия как жанр. Она может быть внутри. И вот рубцовские стихи, только одно стихотворение в рукописи при этом сохранившееся, а автографов у него очень мало сохранилось, называется «Заклинание». Это «До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста». И недаром композиторы уже нашего времени, очень многие, создавая песни на эти стихи, назвали именно эти песни, назвали очень точно молитвенно, потому что вся поэзия Рубцова, лучшие его шедевры, это именно молитвенная поэзия. Недаром гений русской музыки, очень мудрый человек, уже в то время Георгий Свиридов сказал, что поэзия Рубцова – это тихий голос русского народа.
То есть он выражает русскость, то же самое, что делал Есенин, что, может быть, делал во многих лучших своих произведениях и Высоцкий, то, что Тютчев делал, то, что у Пушкина присутствует, то, что свойственно крупному поэту, который не просто самовыражается, но и выражает какие-то мысли народные. А народ, кстати, в те годы, он тянулся к храму, он тянулся к церкви. Вот этот вот храм, оскверненный и разрушенный, он, в общем, конечно, в душах многих людей вызывал обиду за страну, за положение с религией, с церковью, с православием в России. И у многих поэтов тогда, не только у Рубцова, кстати, появлялись соответствующие стихи. Но я хотел бы прочитать вот это стихотворение, которое вы упомянули до конца, напомнить. Конечно, я больше чем уверен, что многие наши радиослушатели прекрасно знакомы с творчеством Рубцова. До конца. До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста перед этой желтой, захолустной, стороной березовой моей, перед жнивой пасмурной и грустной, в дни осенних горестных дождей, перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, перед всем старинным белым светом, я клянусь, душа моя чиста, пусть она останется чиста до конца, до смертного креста. Еще одна песня в исполнении Игоря Петрова на его музыку, песня «Старик».
Один идет издалека, не греет солнышко, как прежде, шумит осенняя река. Кружились птицы и кричали во мраке тучи грозовой, и было все полно печали над этой старой головой. Сел он ласково и долго на всех, кто встретится ему. Глядел на птиц, глядел на елку, наверное, трудно одному. Когда поеживая зябка поест немного и поспит, ему какая-нибудь бабка поднять котомку подсобит. Глазами голубыми несет котомку на горбу, словами тихими и скупыми благодарит свою судьбу. Не помнит он, что было прежде, и не боится черных туч. Идет себе в простой одежде, с душою светлою, как луч.
У меня следующий будет вопрос и к Николаю Васильевичу, и Виктору Ильичу. Духовные мотивы. И какова бы была метаморфоза, если бы не вот такой трагический уход, по сути дела, в 35 лет Рубцов нас покинул, стал бы он писать религиозные, чисто религиозные стихи, потому что к храму он тянулся. И в судьбе многих вот поэтов, ну, к нам иногда приходят люди, которые начинали свой творческий путь в советские времена, становились там членами Союза писателей, выпускали книжки совершенно проходные. Но вот когда стало можно, уже в 90-е годы, они обращались к религиозной лирике, меняли вектор своего творческого развития.
Вы знаете, вот в антологии «Молитвы русских поэтов», когда я читал стихи Федора Сухова, тоже считавшегося советским поэтом, Александра Яшина был, ну, сугубо советский, даже функционер, а перед смертью, в последние годы, он не просто обратился к вере, и очень много...
Николай Тряпкин тоже вспоминает,
да,
сразу.
Да, целый цикл стихов Николая Тряпкина.
Замечательно, я здесь... в последние десятилетия.
Да, и я здесь присутствую, Следующее, опять же, Николай Бесенина. Вот они 50 лет назад познакомились в Литинституте, а через 50 лет встретились в одной антологии, и причем здесь представлены вот стихи Николая Бесенина, которые он, наверное, вот 69-го года, да, а более ранние, флотские, как и у Рубцова. Но поздние стихи, вот современные стихи Николая Бесенина, это русский псалтирь, это целые циклы именно молитвенных, духовных стихов. Я думаю, что вот этот путь для Рубцова был предопределен, но любой поэт, даже когда прерывается его судьба по тем или иным причинам, как у Лермонтова, как у других, практически все, что ему было дано сказать, он сказал в своей поэзии. И у Рубцова все это есть.
Николай Васильевич, каково ваше мнение о духовной возможной метаморфозе Рубцова?
Вы знаете, тут надо обратить внимание вот на что. Популярность Рубцова сейчас возрастает от года к году. И не только потому, что это Рубцов, ну, на слуху уже поэт. Дело в том, что интерес возрастает к духовной поэзии. И это, видимо, не случайно, потому что вот в наши эти расхристанные последние 10-20 лет человек ищет опору не только материальную какую-то, а духовную опору для того, чтобы почувствовать, что жизнь, данная Богом, не разменена на какие-то медики. И вот этот поиск духовной опоры приводит к интересу к поэзии, которая прежде всего откликается на духовные запросы человека. И мне кажется, что духовное содержание, а я бы его расширил несколько, нравственно-духовное содержание, потому что кроме, может быть, узкого понятия, как некоторые, может быть, вкладывают слово «духовность», надо для того, чтобы человек понял, что речь идет о более широкой палитре человеческих чувств и их отношении, так сказать, к миру, это нравственно-духовные ценности. Ибо именно в этом человек изголодался и тянется к той поэзии, которая сейчас, к сожалению, еще мало появляется где-то в печати и уж совсем практически не появляется на центральных телеканалах, радиостанциях.
Да, но наш эфир – это такое редкое, уникальное исключение.
Это надо поблагодарить эфир Благовещения за внимание именно к этой стороне человеческой жизни.
Ну, поэтому люди и слушают эти эфиры, поэтому есть такая тяга и ответные какие-то движения души у людей, потому что без поэзии, как тут сказал из великих, когда поэзия есть рядом с нами, и великая поэзия, и духовная поэзия, люди этого не замечают. Но когда ее нет, люди начинают задыхаться.
Вы знаете, на одной из встреч в Питере с читателями один человек меня спросил с такой болью, я понимаю, ну что, дескать, вы обращаетесь к прошлому, к молитвам, там, к духовной поэзии, когда вот все горит, когда все здесь вот надо что-то делать, что называется. Поэзия должна звать на борьбу.
Да, когда стреляют пушки, да, можно молчать, да?
Да, но в России никогда поэзия не молчала, когда пушки стреляли. Но это другой вопрос. Так я вспомнил слова Волошина, который в 19-м году, в кровавом 19-м году в Крыму, он пишет, вот читаю газеты и пророков, и не знаю, кто более актуален. Да, есть времена, когда слова пророка и псалтыри более актуальны и более необходимы, чем передовицы газетные. Вот я в этом отношении, я не говорю, вот русский псалтырь Николая Бесенина, что это передовица, но это абсолютно современные актуальные стихи, то есть переосмысленные через вечные ценности, где вот именно горний мир соприкасается, так сказать, современность.
Ну да, тем более в наши дни, сегодня, конечно, такие стихи, такие авторы остро необходимы нашей взбаламученной России. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня литераторы Николай Беседин и Виктор Калугин. Мы говорим о жизни, судьбе и творчестве замечательного русского поэта Николая Рубцова. Николай Васильевич, такой вопрос, который, конечно, встает всегда, когда говоришь о поэтах советской поры, которые жили в России, которые пытались реализовываться, издавали книжки, Рубцов и цензура. Не секрет, что, конечно, такие вещи влияют на жизнь поэта. Рубцов много пил, и, собственно говоря, одна из причин его гибели была в этом. Насколько это его напрягало, насколько он страдал от цензуры, потому что некоторые стихотворения Рубцова, они не были при его жизни опубликованы, как известно. Шло восхождение, 4 сборника все-таки для 35-летнего поэта, даже по советским меркам, это приличное количество.
Но мы сидим с человеком, который знал лично Рубцова именно в те годы, когда считается, вот все ходят анекдоты о том, как он пил. Вот Николай Беседин может... Как свидетель сказал, так это было и не так. Я абсолютно уверен, что все это, как и Есенин, как и Константин Фофин, который, кстати, был глубочайшим религиозным поэтом в первую очередь, все это преувеличено.
Как свойственно мемуаристам, да?
Дело в том, что, конечно же, без каких-то рюмки, там, водки, особенно в общежитии, когда собирались поэты, ну и на Добролюбова, был общежитие Литинститута, там это, в общем-то, иногда было, иногда это меру как бы нарушало. Но Рубцов никогда не был рабом вот этой рюмки или водки. Да просто человек, поэт, понимающий свое значение как творческого лица, он не разменивался на пьянство беспробудное и долгие. Этого не было. Я уже сказал строчку, он пил, не утоляя жажды, не столько водку, сколько Русь. Что касается цензуры, вот здесь я тоже думаю очень много вымысла, потому что у Рубцова, кроме его таланта, кроме его удивительного чувства к слову, у него была еще и стеснительность. Этот человек... стеснялся ходить в редакции, предлагать свои стихи. Он не заходил в издательство. Вот была такая фраза, значит, даже брошенная им, что «Я знаю, что я пишу. Ко мне сами придут, я не должен ходить».
То есть строчки не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Это не совсем к нему применимо.
Не характерно для Рубцова. Я сказал, что вот как раз... В нашем семинаре были как бы тихие, вот, в кавычках возьмем, тихие поэты, которые не лезли на эстрады даже. Мы много выступали, но все-таки главными, что ли, героями эстрад были Евтушенко, Вознесенский, там, Акуджава, Рождественский.
Хотя вот любопытно вот с Рубцом, что произошло, вот он не был эстрадным поэтом, но он был известен ничуть не меньше, чем вот упомянутые вами авторы.
Да, стал известен. Кожинов, например, в своих воспоминаниях пишет, что Рубцов только после окончания практически Литинститута, если не считать несколько редких публикаций в журналах, только после этого, как вышла его первая книга, стал известен широкому читателю. Вот тут есть большой разрыв между читателем и слушателем, потому что, скажем, выступление на эстрадах, когда собирались тысячи слушателей, это давало поэту гораздо большую известность, чем стихи, опубликованные, допустим, в журнале, в том или в другом, особенно, скажем, не очень популярном среди молодежи, таких как «Звезда», там, «Октябрь». Другое дело, что читали «Новый мир», «Наш современник».
«Юность», конечно.
«Юность», да.
Но стихи Рубцова публиковались в «Юности».
Да, эти стихи были у него в журналах.
Звучали на радио.
Но немного. На радио было немного. Может быть, 2-3 только.
Но вы знаете, есть такие вещи, когда немного может прозвучать более, так сказать, громко, чем любая эстрадная поэзия.
Все правильно, но еще зависит, я говорю, от того, насколько поэт подает себя, как бы сказать...
Самопиаром вот, занимается.
Самопиаром, действительно. Когда кричат с эстрады «Я гений», ну, тот же Евтушенко, когда заявлял о том, что «Будет Россия, буду и я», это все-таки такое высокопарное заявление. Вот оно не свойственно, допустим, Рубцову. И его известность пришла, и она нарастает именно потому, что в его стихах глубинные, духовные, нравственные ценности намного превышают всю ту звонкую
риторику,
которая в стихах эстрадных поэтов.
Вы знаете, я бы хотел обратить ваше внимание именно на авторское исполнение своих стихов и песен Рубцова, потому что они именно бесцензурные, потому что публикациям мне приходилось издавать, ну, где-то 10 сборников Рубцова и книга «Воспоминания Рубцова». Я видел, как тексты опубликованные, если сравнить их с авторским исполнением, где цензуры не было, он именно читал то, что именно написано.
А я вот интересно, что цензура вырезала, что вызывало раздражение? Это были какие-то вкусовые моменты или были принципиальные моменты?
Ну, допустим, «Тихо, моя родина». Да,
вообще,
да, знаменитое стихотворение, которое, так сказать, стало классикой. В опубликованном тексте, ну, допустим, одна строфа звучит так: «Где же погос? Вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители. Это на том берегу». А у Рубцова как это звучит? «Где же могила? Не видели? Поле до края небес. Тихо ответили жители, каждому памятник крест».
Как ну это? Да, совершенно тут уже интонация-то другая и смысл другой.
Да. И то же самое стихотворение «До конца, до тихого креста» сохранился, как я уже говорил, автограф, оно называется «Заклинание».
То есть, молитвенное.
То есть это молитвенное заклинание. И до сих пор публикуется во всех сборниках, ну, без названия. Но что Рубцов, простите меня, «Пушкин, отцы, пустынники» до сих пор публикуется без авторского названия «Молитва».
Ну да, Пушкина в свое время брались редактировать в советские годы. Это известная история. Я хотел бы прочитать тут небольшое стихотворение, которое написал в январе месяце, тоже как-то подключиться к Николаю Васильевичу. «Они любить умеют только мертвых», Пушкин. «Любите нас, пока мы живы, пока с небес не грянул гром, пока Харон неторопливый не зачерпнул воды веслом. Поэтам нужно так немного, чтоб не остыла в жилах кровь, тепло друзей, улыбка Бога и женщин трепетных любовь». Поэтому я вот призываю все-таки к тому, чтобы поэтов любили, чтобы не завидовали им, не строили всякие козни, как это свойственно иногда, и по отношению даже к гениям и к талантливым людям, потому что у многих поэтов характер не самый легкий, это вызывает раздражение окружающих, но надо стараться быть снисходительными крупных выдающихся поэтов при всем богатстве русской культурной нивы, их не так много, их надо беречь, стараться. И помнить, что они тоже живые люди со всеми своими недостатками. Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был поэт Николай Беседин и литературовед Виктор Калугин. Мы говорили о жизни, судьбе и творчестве Николая Рубцова. А в завершении разговора еще одна песня «Звезда моих полей», песня Игоря Петрова в исполнении автора. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Во мгле заледенела,
остановившись, смотрит полынью. Уж на часах 12 прозвенело, и сон окутал родину мою. Звезда полей в минуты потрясений я вспоминал, как тихо за холмом она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром, она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром. Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли. Своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали. Но только здесь во мгле заледенелой она сияет ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. Здесь во мгле заледенелой оно сияет ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Западная окраина. Весной ночная смена кончается уже засветло. Пока руки в керосине отмоешь, да пока переоденешься, солнце успевает подняться над Ваганьковской рощей. Теплый свет его падает сначала на некрашенный дощатый забор, потом на стоящую забор автомобилей и, наконец, на утоптанную до каменной твердости землю ремонтного двора. Горько пахнет тополиной листвой, пылью железнодорожных откосов, желтыми цветочками мать и мачехи. Сереге спешить некуда. Да если бы было куда, сил нет. Забравшись на крышу эмки, он засыпает. На широкой крыше соседнего хорька спать, конечно, удобнее. Можно вытянуться, сбоку на бок перевернуться, но хорьк розовый, а эмка черная. Быстрее нагревается. За забором рядом совсем громыхают составы, паровозы ревут и свистят. Но Серега не слышит, не может слышать. Устал. Просыпается он в полуденный час от негромкого, но неожиданного здесь, в мастерских, пиликанья гармошки. Привалясь к бамперу Студебекера, сторож Ландин рассеянно наигрывает вальс «Амурские волны». Серега по багажнику сползает на землю. «А где народ-то?» Ландин перестает играть. «На митинг ушли. К железнодорожникам!» — отвечает он, глядя вдаль. «А что такое?» «Война кончилась», — объясняет Ландин, удивленно посмотрев на Серегу. «Совсем, что ли?» «Совсем. Везде?» «Вроде», — пожимает плечами сторож. Серега трёт с просонок глаза, зевает и задумывается. «Знаешь чего?» — просит Ландин. «Не в службу, а в дружбу. Склати мне какой-никакой костылик, а то, видишь, с места сдвинуться не могу. У тебя ж был. Психанул сегодня на радостях, а в железину обломал». В углу двора возле тигра без башни валяются обломки ландинского костыля. «Тигр этот попал сюда с нашей техникой еще в те времена, когда мастерские занимались ремонтом танков. Теперь на плоскостях его корпуса рихтовали жесть, а в катках гнули прутки и трубы. Померились ростом. Получилось, что костыль надобно делать чуть выше Сереги. Сходив в столярку, он скоро принес не очень красивую, но достаточно прочную опору для Ландина. «Углы ножичком построгаешь?» «Какой разговор!» Ландин обрадованно подхватил костыль. «Самое то, что надо!» «Остался б Серега, все равно опять в ночь. Да голодно, вот и приходится идти домой». На хорошовке военнопленные разворачивают строительство. Роют под фундаменты котлованы, пилят доски, выгружают из машин кирпичи. «Эй!» — окликает знакомый немец, который как-то попадал на работу в Серегины мастерские. Несколько человек подходят, сдержанно здороваются, выясняют, слыхал ли Серега об окончании войны, после чего с явной радостью сообщает, что нашли, наконец, одного, который воевал под Москвой, и указывает на пожилого офицера. — Нара Фоминск? — говорит Серега, вопросительно глядя в глаза военнопленного. — Я, — немец кивает. — Каменка! — уточняет Сергей и повторяет. — Деревня Каменка, река Нара. — Я. Присев на корточки, начинает щепку чертить на земле схему. Показывает, где стояла их часть, где была артиллерия, где танки. Серега совсем соглашается и, сев напротив, показывает, каким путем водил он разведчиков в немецкий тыл. Офицер, тыча пальцем то в схему, то в Серегину грудь сбивчивый, странно, с очевидной радостью, словно однополчанина встретил, все рассказывает и рассказывает что-то своим по-немецки. Подошел молодой, не видавший войны конвоир. Немцы извинились за приостановку работы, и те, кто знал по-русски, принялись разобъяснять ситуацию. — Правда, парень? — спросил конвоир. — Сколько же тебе годов-то было? — Червонец. — Ну ты даешь! Покажи медальку-то хоть! Или не заслужил? — Дома, — устало отвечает Сергей. — В другой раз как-нибудь. Немцы интересуются, отчего Серега в такой день не веселится, не празднует. Дескать, неужели ему в день, когда кончилась война, нехорошо? — Хорошо-то хорошо, — вздыхает Серега. — Да только... Обводят их тусклым взглядом. Лучше бы ее вообще не было. Тут, усиленный рупором с противоположной стороны улицы, доносится резкий гортанный окрик. Немцы тотчас расходятся и вновь берутся за кирки и лопаты. Ихний начальник неодобрительно усмехается конвоир. Вредный до ужаса. Людям и поговорить не дает. На прощание он пожимает Сереге руку. Возле бараков среди развешанного белья веселится народ. Патефон на табуретке, бабы, да пяток мужиков. Один летун при наградах, руках и ногах. И где ж его только отыскали такого? Остальные калеки, у которого рука в кармане, у которого деревяшка из галифе торчит, а есть и вовсе без ноги на тележечке. Отталкиваясь чурками, он подпрыгивает, танцует и с дробным лязгом ударяется оземь колеса подшипники, а лицо уже побагровело от боли. Приближается идущий на посадку зеленый Дуглас. Качнувшись с крыла на крыло, машина проносится над самыми головами, отчего сохнущее белье перехлестывается через веревки. Бабы машут вслед самолета кулаками, но он уже исчезает за забором центрального аэродрома. Мать в комнате, сидит за столом. На столе бутылка вина и завоеванная Серегой медаль. — Кого ждешь? — спрашивает Серега, решив, что мать совсем сбрендила, и вновь стала ждать отца. Хотя в 44-м они даже могилку отыскали. — Тебя, — отвечает мать. Встает, подходит к нему. — Если б не ты! Начинает плакать. — Я не знаю. Вдруг в голос кричит. — Сережа! И судорожно прижимает его к груди. Он терпеливо дожидается, пока схлынут рыдания. пока бессильно опустятся руки. «Ну ладно, мать, ты чего? Чего ты? Нормальный ход!» Дотакивает она. «Конечно. Ты садись, садись. Сейчас я примус разожгу, кашу согрею. И пообедаем, и отпразднуем. Садись!» И уходит на кухню. Серега садится к столу, давясь слюною, глядит на закуску. Ломоть хлеба, вареную морковину, соевые батончики и горсть сухофруктов. В животе начинает скрипеть, бурчать, булькать. Но все равно хорошо и клонит ко сну. Вдруг Сашка стучит в окно. Приходится встать, открыть форточку. — Чего тебе? — Слышал? — Да слышал. — Слышал, все уже знают. — Плотва пошла! — Чего? — ошарашенно шепчет Серега. — На Таракановке плотва пошла. Сменщик мой 30 штук с утра заловил, так что давай скорей. Два крючка у меня есть, нитки есть, пробки найдем где-нибудь, червей у кавалерийской школы нароем, а удочки на берегу вырежем. Половим до темноты, а там, может, и на ночь останемся, костер разведем. — На ночь я не могу, мне в ночь работать. — Чего это? — удивляется Сашка. — У нас на авиационном так всем выходной дали. — Ладно воображать-то. На авиационном, на авиационном. Мы всю войну танки ремонтировали, тоже не хухры-мухры. А потом, может, и у нас дали, не знаю. Я ж когда уходил, никого, кроме сторожа, не было. Да дело не в этом. Боюсь, мать не отпустит. Она на кухне, мимо не проскочить. Через окно. Да форточку не пролезть, а рамы заклеены. Открой, все равно теперь уж тепло будет. А и вправду. Прислушиваясь, не идет ли мать, Серега быстро надрезает ножом полоски бумаги, отворяет окно и выпрыгивает. Крупная плотва-то! Ну, хорошие, говорят! И они бегом бросаются к Таракановке.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.